Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мы будем начинать наше богослужение. Христос воскрес! Действительно, это так. И перед тем, как мы будем молиться и потом прославлять Бога, хотел бы зачитать одно место из Священного Писания, из Псалма 99-го. Хотел бы зачитать его весь. «Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Сейчас давайте я приглашаю, мы встанем, будем размышлять над этим местом, и когда будем прославлять нашего Творца, нашего Создателя, будем действительно делать это с большой радостью и с пониманием того, что Он сотворил нас, и мы Его дети. Боже, очень небесный, спасибо Тебе за прекрасный этот день, за погоду эту чудесную, которую Ты посылаешь на нашу улицу. Я Тебе очень прошу, Ты помоги, чтобы сейчас мы полностью сосредоточились на Тебе, на том, что Ты действительно воскрес, что Ты там уже сидишь, ждешь нас. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам сейчас оставить все проблемы житейские, которые были на протяжении всей прошедшей недели, там дома, чтобы здесь нас ничего не отвлекало, чтобы мы полностью посвятили вот это время Тебе. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам это делать от чистого сердца, присутствуй сейчас вместе с нами. И мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты есть. Аминь.
Еще не зирки.
братья и сестры, во время следующей песни у нас будет материальное служение.
Ісус, ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій спокій в тобі, ти відрада моя.
Давайте помолимся о нашей стране, о том, чтобы Бог благословил нашу землю, наш народ. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил каждому из нас жить в этой стране. Боже, многие из нас здесь родились, может быть, кто-то приехал, но мы благодарны Тебе за то, что мы можем участвовать в жизни нашей страны, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нам дал такую привилегию, такую власть, как Отцу к Тебе обращаться, и мы знаем, что это большая на самом деле привилегия, и верим, что это ответственность, Господи. И сегодня мы вот церковью, собранием нашим просим Тебя о том, чтобы Ты благословил нашу страну, правда? Наш народ украинский, Господи, нашу землю, Боже, чтобы Ты благословил наши власти, Господи, чтобы наш народ и лидеры нашей страны имели Твой страх. Мы просим Тебя о христианах нашей страны, чтобы мы, то есть, Господи, любили наш народ, чтобы мы действительно не были равнодушными, чтобы мы действительно то, что от нас зависит, могли делать, и чтобы Ты на этой земле прославлялся. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты очищал нашу землю от зла, освящал ее, Господи, по милости Своей. Боже, просим Тебя о том, чтобы Твоя рука была над нами, Боже, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Давайте помолимся за нужды нашей церкви и за нужды каждого из нас. Боже, я Тебя благодарю, что у нас есть нужды, мы можем приносить Тебе, Боже, молиться, Боже. Ты помогаешь нам, Боже, поддерживаешь тяжелую минуту, Боже. Благослови, кто болен, Боже, помоги исцелиться, Боже. Благословляй, Боже, и укрепляй каждого и в тяжелых ситуациях, Боже. Все Тебе слава, хвала, Боже. Аминь.
О материальном сборе давайте помолимся. Отец дорогой, мы благодарны Тебе, что Ты даешь нам возможность трудиться, восполняешь все наши материальные нужды, Господи. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил собранные средства, чтобы они пошли на добрые дела, Господи, на расширение Твоего Царства, Господи. И чтобы люди, которыми распоряжались ими с мудростью. Благослови, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Казалось бы, одно и то же, который год, который день, но вновь, как в детстве, нас тревожит последнего денька приход.
И не сдержать с утра волнения, как будто в этих буднях ты открытие ждешь и откровенья, и исполнение мечты.
Любой урок, любая встреча, всех вкладов на земле цени, ведь каждый этот миг отмечен неповторимостью своей.
У нас сегодня день особый, и радостно, и грустно нам слегка.
Торжественно собрались мы сегодня на празднике последнего звонка.
Дорогие друзья, сегодня у нас всех особенный день.
День, когда мы должны попрощаться с воскресной школой.
День, когда мы должны сказать спасибо Господу, родителям и учителям.
Так давайте начнем наш праздник с чудесной песни благодарения.
Я благодарю Тебя, мой Господь,
прошли, пролетели года, и вы подросли, повзрослели, и в памяти вам навсегда останется то, что сумели
усвоить, узнать, изучить. И кто, прилагая старанье, нашел, возжелал, получил божественной тайны познанье,
тот будет успешен в делах и в трудной житейской дороге, пройдет по неровных путях с надеждой, сокрытой в Боге.
Сегодня мы все стоим на перекрестке дорог.
Перед нами открываются разные двери, и иногда выбор стоит очень тяжелый.
Куда идти и как поступать? Вопросы не из легких.
Но мы точно знаем, что Господь держит нас за руку.
Он самый лучший друг.
Для вас о вечном святом говорили, о том, как Иисус всех нас спас, чтобы мы Ему сердце открыли.
Чтоб Богу служили вы все, а с миром, с грехом не дружили, и жизнь, сохранив в чистоте, на небе с Иисусом вы жили.
Сегодня школа закрывает на лето двери, как всегда.
но все ж свободу ощутите, ведь впереди вас отдых ждет.
Вы в лето с радостью идите, пусть каждый лучший путь найдет.
Друзья, мы все знаем, что у каждого из нас есть родные люди.
Мама, которая всегда соберет воскресную школу, напомнит что-то или подскажет.
Папа, который всегда научит тому, чего никогда не понимал и не умел.
Бабушки, дедушки, сестры и братья.
Но не только. Также братья и сестры с нашей церкви. Детские служители, наши старейшины.
Они делают немалый вклад в жизни каждого ребенка.
За вас волновались служители наши, и с вами испили нелегкую чашу. Давайте им слово сейчас предоставим и с этим событием тоже поздравим.
Дорогая церковь, приветствую вас, дорогие ребята, воскресная школа. Хочу вас поздравить с последним звонком. Ну и как-то, знаете, вижу, что вас многие любят, заботятся о вас, молятся за вас. Специально в этот день, видите, украшен этот зал. Скажите, красиво? Шарики как будто бы парят в воздухе. Вот так вот постарались. Все для вас. Ну, хотим, конечно же, пожелать вам самого лучшего. Потому что сейчас настанут каникулы, и у вас будет очень интересная пора. Мне как-то хочется, ну, немножко и в зал говорить, и вас видеть. Поэтому я так стану. Ничего? Нормально? Хорошо, спасибо. У вас начинается интереснейшая пора. Кто-то поедет в гости к своим родственникам, кто-то к друзьям. Вы будете купаться на речке, на море, кто-то поедет в лагерь. Очень интересно будет. И от имени служителей я хочу пожелать вам некоторые вот слова, которые записаны в Библии. Эти слова сказал мудрый Соломон. Вы знаете, кто такой мудрый Соломон? Кто? Царь. Все сразу сказали царь. Молодцы, знают. Мудрый царь, который был известен за пределами своей страны. И даже сейчас, после его смерти, уже прошло много-много-много-много лет, весь мир до сих пор знает о нем. Он сказал: «Разумный увидит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают». Книга Притч, 22 глава. Когда вы будете идти, ну, так образно говоря, вот вы будете идти по этой жизни, да, на каникулах, написано, что могут вас подстерегать опасности. Но разумный человек, он увидит эту опасность и скроется. Ну, какие могут быть опасности? Ну, к примеру, у какого-то друга вашего может быть какая-то дорогая вещь, может быть, телефон или планшет, ну или какая-то другая вещь, которой у вас нет. Ну и захочется как-то ее тайком себе присвоить. Может такое быть? Это опасность? Опасность. Чужая вещь. Или вы там поссоритесь друг с другом, подруга с подругой, друг с другом, и будете ругаться, и тебе захочется сказать там плохие слова какие-то, ругаться бранью. И так далее. Может быть, это зависть в сердце, если... Ну, опасностей может быть множество. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы были разумные. Потому что разумный видит эту опасность, и написано, что скроется. Где-то нужно будет спрятаться, уйти от этой опасности. Еще мудрый Соломон говорит, что имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник, и что сделает? И он там в безопасности. Что такое башня? Это такая большая постройка, мощная, крепкая. И когда какая-то беда, война или там какие-то события, люди могут в нее убегать, закроются, и там находятся в безопасности. Не так-то и просто взять эту башню. Поэтому вспоминайте в эти трудные минуты Господа. Вспоминайте то, о чем вас, чему вас учили ваши преподаватели воскресной школы. В трудные минуты обращайтесь всегда к Богу. А простаки, написано, пойдут дальше и пострадают. То есть те, которые не захотят скрыться в башне, которые пойдут, будут нарываться на неприятности, к сожалению, они пострадают. Хорошо, дальше он говорит, на пути коварных колючки да западни, дорожащий жизнью к ним не пойдет. Если вы не коварные, хорошие, то вам это не грозит. Но вот такие люди, подростки или вот такие молодые, будущая молодежь, скажем так, они коварные. Ну, если они коварные, то они, к сожалению, попадут в беду. Вам этого я не желаю. Дорожащий жизнью, если ты дорожишь своей жизнью, не будешь входить в эти проблемы. Наставь юношу на верный путь, он и в старости не собьется с него. Мы хотим, чтобы вы были наставлены, чтобы вы были предупреждены, чтобы вы понимали об опасности. И если какая-то беда случается, всегда обращались к Господу, к Иисусу Христу. Поэтому благословений вам, желаю вам приятно провести летние каникулы и возвращайтесь снова в сентябре в школу. Аминь.
Спасибо Господу за родителей, которые доверяли учителям своих детей.
А дети, послушные и с нетерпением, бежали в стены родных классов.
Так пусть перед летом будет последний, запоминающийся воскресный урок.
Пускай же прощальный звонок разнесется,
и звук серебристый, как музыка, льется.
Минуты свободы начнутся для вас.
Прощальный звонок раздается сейчас.
Посмотрим друг другу в глаза, забыв все, что было печальным, и скажем простые слова в молитве последней, прощальной.
Приглашаю детей сейчас, пожалуйста, все ребята, учителя, выходите наперед. Давайте всей церковью помолимся над воскресной школой. Господь, Бог великий, небесный, мы благодарны Тебе, что в нашей церкви есть воскресная школа, что Ты дал, вложил в наши сердца Божие организовать это, служить детям Божиим, за то, что у нас есть люди, служители, которые занимаются этим служением. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил их и в жизни Божией, и особенно вот просим Тебя вот за предстоящем отдыхе Божие, чтобы они набрали сил, имели возможность отдохнуть, Господи, вдохновиться как-то. Молим Тебя о детях, тоже о предстоящем времени, о ребятах постарше. Пожалуйста, храни их в Твоей руке, чтобы вот во время отдыха ничего с ними плохого не случилось, Боже. Береги их от искушения, от зла, от происшествий всяких неприятных, Господи, от травм. Пусть Твоя рука, она будет над ними и хранит и бережет их, где бы они ни находились, Боже. Просим Тебя, чтобы Ты благословил вот предстоящее время, этот последний урок, и был с ними всегда в этой жизни. Во имя Иисуса Христа наша молитва. Аминь.
Давайте фантазировать, мечтать.
Мечты осуществляются в итоге.
Не уставайте верить и искать.
Счастливой вам и радостной дороги!
Братья и сестры, пока мисс дети расходятся на свой последний урок в этом учебном году, хотел бы сделать пару объявлений. И первое, это касается этой палатки молитвенной, которая у нас здесь стояла пару воскресений назад, вы помните, на сцене. Яша тоже попросил, чтобы я передал вам, что кто хочет посвятить свое время, чтобы поучаствовать в этом служении, в этой молитвенной палатке, вы можете записаться на дежурке и там вписать свою фамилию, имя в то время, когда вам удобно. Палатка стоит каждый день, кроме вторника, потому что во вторник она будет стоять в другом месте. То есть каждый день, кроме вторника. Также следующее объявление, которое я хотел бы сделать, это насчет поездки, которая у нас планируется на следующей неделе. 29 мая, это пятница. Предстоящая пятница, после обеда в районе 5 часов вечера мы едем в Чаплынку, в миссионерскую поездку краткосрочную такую на пару дней. Будем участвовать там в Чаплынке в служении той церкви поместной, в молодежном служении той церкви. Также планируется поездка к солдатам. Очень насыщенная поездка мы планируем. И поэтому у кого есть желание, можете записываться у Андрея Сомова. Он будет на втором служении, поэтому можете дождаться его и записаться у него. Прошу сделать это или сегодня, или завтра там позвонить, потому что нам надо планировать по поводу транспорта, чтобы все вместились. Также хотел бы сейчас задать вам вопрос, братья и сестры, и хочу, чтобы подняли руки те братья и сестры, которые когда-то занимались спортом. Поднимите, пожалуйста, руку. Так, ну нормально так людей. Хотел бы задать следующий вопрос. Кто из тех, кто занимался спортом, выигрывал чемпионат города, например? Поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо, а область кто-то выигрывал? Отлично. А Украину, чемпионат Украины? Уже меньше людей. Вот по этому поводу хотел бы сейчас, чтобы мы все поприветствовали на предстоящей, на прошлой неделе, которая прошла, проводился чемпионат Украины по борьбе по вольной. И вот Андрей Дубоносов выиграл этот чемпионат, поэтому давайте поприветствуем его, и мы бы хотели поздравить его. Вот Даник хочет поздравить. Мы решили, что цветы останутся для девушек, а Андрею мы подарим нужный подарок, которым он сможет насладиться. И хотел бы сказать, что мы надеемся очень, что это не последнее твое достижение. Ты, я как знаю, едешь на чемпионат Европы, да? Вот, поэтому там мы тоже желаем тебе удачи. Сейчас будет проповедь.
Мир вам, братья и сестры, вас всех приветствую. Вот Соломон, опять же, мудрый Соломон, там кто с девушек нашерил, что он такой вот настолько мудрый, он сказал, что мужчина, который имеет много сыновей, он очень счастливый. И эти сыновья будут как стрелы, пойдут дальше его. Вот Дубоносов, допустим, не завоевывал первенство Украины, а сын запросто. Вот я помню, этот маленький мальчик, он тут иногда чудил, когда был маленьким. То с дерева упал прямо в церкви, поломал руку, то потерялся где-то в магазине. Ну и так все смотрели другой раз, и некоторые сжимали плечами, говорили, ну что с него вырастет, с этого мальчика такой шустрый, и прямо, ну куда-то вечно в приключение. Идите, пожалуйста, в следующее приключение. Андрей, у тебя уши поломаны там? Серьезно, да? Да что ты будешь, ну, поломанные. Ну, видишь, папа твой гордится, потому что у папы твои тоже уши поломаны. Но папа первое место в Украине не занимал. Сын пошел дальше. Как это должно быть? Вот так Соломон просто говорил. Вот откуда он знал, что у нас церковь будет Дубоносова? А вот это закономерность. И Соломон правильно все видел. И очень хорошие слова сказал. Поэтому, мужчины, плодите сыновей. И для борьбы, конечно. Но вот я так смотрел, если бы здесь звучало больше голосов мальчиков, хор бы звучал красивее. Правда, братья и сестры? И я ж нормально отношусь к девочкам, все это хорошо, девочки украшают нашу жизнь. Это ж стопудово. Но если бы здесь вот было больше мальчиковых голосов, ну скажите. Я же... Вы не согласны, да? Ну ладно. А, согласны? Спасибо. Не, ну это ж факт. А тут даже оно не подвергается никакому сомнению. Ну так поэтому ж мужчины. У нас же есть, я знаю, в церкви настоящие мужчины. Как-то там чухаетесь, ну что вы, вот как-то мужиков сюда своих подводите их сюда, чтобы они тут пели. Чтобы хорошо звучало здесь вот. Мы же построили церковь, чтобы тут звучало хор. И именно первоначальный проект планировался для хора, для хорового исполнения. Поэтому здесь очень хорошая акустика. И специалисты в городе утверждают, что это лучший зал по акустике в нашей области. Поэтому давайте сюда мальчика ваших, они должны здесь звучать. Это однозначно. Братья и сестры, мы с Ирой были... Дома нас не было две недели почти. Мы были в Австрии на совете директоров института TCM. Это Международный библейский институт, такая семинария. Там проходил выпуск. Да что такое? Опять Дубоносов в центре внимания. Дубоносов получил там, Александр Сфорович, диплом. Он закончил эту школу и получил степень магистра. И вот там было вручение этих дипломов. Александр Сфорович, ну поднимись, мы тебя поприветствуем. Диплом, конечно, не золотой, там как бы такой он простой, но за ним стоит куча работы. Масса бессонных часов, ночей, тревог. Вот в таком, бывает, в очень зрелом возрасте мужики волнуются, аж потеют, когда сдают экзамены. И, казалось бы, уже 350 раз сдавали эти экзамены, потому что там учатся только люди с высшим образованием. И они в школе, в университетах, везде сдавали экзамены. А волнуются, смотришь на них, они прямо... Да, но это хорошая учеба. И вот, там был выпуск, в этом году было очень много выпускников и еще больше гостей. Не смогли все поместиться даже в этом общежитии, в этой семинарии, в этом учебном центре. Она находится километров 25 от Вены, в лесу, на берегу красивого ручья. И там находится этот центр. Было очень много гостей. Даже с Африки в этом году было много. С Ирана, с Азии, ну и с Восточной Европы. Вот. Прекрасный был праздник, такое хорошее торжество в прекрасном монастыре, в Кайзерзале. Ну, очень все так шикарно, здорово, духовно. Много молитв, хороших пожеланий выпускникам, служителям церкви евангельской было сказано. И мы надеемся, что эти люди будут служить для славы Божией. И вот мы там были, потом после этого мы посетили наших детей, которые живут в Польше и Германии, и привезли вам всем привет от наших братьев и сестер, отовсюду, где мы были. Вначале, прежде чем мы прочитаем письмо Павла, я хочу рассказать вам несколько историй. Они придуманы. Ну, потерпите. 2 недели меня здесь не было, вот в этом собрании. Сегодня утром вы заходите в холл, и вас встречает моя голова. Только голова, без туловища. Ну, там на входе, в холле где-то там, голова моя. Ну-ка, всегда я улыбаюсь, приветливо так. Улыбаюсь, приветствую вас. Куда вы? Чего вы убегаете? Ну я рад вас видеть. Я так давно не видел вас, соскучился. А вы все в расцепную. И кто куда? И я так щиро улыбаюсь, что по-украински. Братья, заходите в собрание. А вы все в расцепную. Ну чего так сразу перепугались? Следующая иллюстрация. На рынке вы приобрели кучу покупок. Всяких вкусных продуктов. Подходите к остановке. С сумками. А на остановке ваша маршрутка. И вот вы видите, что она, ну вот-вот, закроется дверь, на вы ей. Вы начинаете ускорять шаг, начинаете бежать. В этот момент правая рука разжимается, и ваш пакет, там, баночка со сметаной, там, творог, там все, падает об асфальт. И вы полны возмущения, а рука, ну, просто так говорит. Да вообще-то надоело мне вот это все время слушаться, подчиняться, таскать эти вещи. Я устала. И просто вообще я поняла, что я могу жить самостоятельно. Еще одна иллюстрация. Просыпаетесь утром, открываете глаза и понимаете, что что-то не то. Ну и так мельком смотрите на тумбочку прикроватную, смотрите, а там правый глаз лежит ваш. И ехидно так прижмурился и улыбается. Вы там со страха заикаетесь, залазите под одеяло, дрожащим голосом от ужаса что-то бормочете, а он так ехидненько говорит: «Да вообще, как бы я уже выспался, и мне надоело тут это лежать закрытым, и я вообще решил, что я сам хочу смотреть. Я сам хочу смотреть». Братья и сестры, не спешите меня критиковать, что я тут придумал бредовые какие-то истории. Не спешите. Давайте мы откроем 11 главу 1 послания Коринфянам и прочитаем. Я понимаю, что, конечно, как бы звучит как чушь, тем более еще на богослужении. Но это не анекдот. Вот давайте откроем. Прочитаем 17 стих 11 главы. Первое послание в Коринф, 11 глава, 17 стих. Мы с вами когда-то немножко раньше, вот до 16-го включительно мы читали это письмо, вот в этом разделе. А теперь продолжим дальше. И вот пока 17 стих. Павел пишет так: «Перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваши собрания. От них больше вреда, чем пользы». Вот здесь как-то немножко Павел пожелает в своем письме обратить внимание своих читателей, ну, в то время Коринфскую церковь, сегодня нас с вами, ну, как бы на какой-то специфический такой вопрос. И он говорит: «А теперь перехожу к дальнейшим наставлениям». И вот эти наставления, они будут касаться в то время Коринфской церкви. Вот как они себя ведут, когда собираются вместе. Вот там много этим всяких пожеланий писал до сих пор. И о взаимоотношениях мужчины и женщины, и о власти, о идоложертвенном там. Ну, всякие вопросы. Как себя в социуме вести, вот в обществе, как вести себя с людьми, идолопоклонниками. Вот, разные вещи. В семье там, ну, разные. А вот теперь он решил и пишет: «Я теперь хочу сказать вам следующее». И вот это будет касаться именно церкви как тела Христового. Вот когда они собираются вместе. Каринская церковь в этом очень нам преподает хорошие уроки. Очень. Вот, если бы не было Каринской церкви, где бы мы такое почитали? Вот сейчас мы немножко об этом порассуждаем. Он пишет, что от члена церкви бывает больше вреда, чем пользы. Как это может быть? А вот то, что я вам вначале рассказал. Когда члены тела действуют несбалансированно, самовольно, не в послушании голове, вот просто, как каждому из них кажется правильным. Когда такое происходит, от членов тела бывает больше вреда, чем пользы. И Павел так и говорит. Не могу похвалить вас за ваше собрание. От них больше вреда, чем пользы. Это же надо так дожиться. Но я понимаю, что любая община, вот в любом месте, в нашей ситуации, в любой церкви, где бы мы ни начали читать это место Писания, но все мы, кто слышим это, никому из нас не хочется вот попасть в такое собрание, где на собрании больше вреда, чем пользы. Ну, смысл. Ну, вот надо так случается. И вот Каринская церковь, это же не выдумано. Павел слышал, понимал, оценивал ситуацию. И вполне нормально написал это письмо. Люди читали верующие, делали какие-то уроки, извлекали из этого какие-то наставления для себя. Вот представьте, каким бы красавцем человек не был, вот каким бы он привлекательным не был, там, симпатичным, обаятельным, его члены тела имеют ценность и красоту, вот по раздельности, руки, ноги, голова, вот, глаза, все, что у него есть. Все это имеет ценность, привлекательность и красоту только тогда, когда они в теле, когда они все собраны вместе. Когда же по отдельности, они вызывают отвращение. Вы можете представить, приходите домой, ваша правая рука лежит на подоконнике. Ну, это страшно, это неприятно. Мы все с вами так воспринимаем, и так Павел потом позже мы будем разбирать. Следующий текст, это дальше, дальнейшее наставление. Еще будет дальше наставление. Так вот дальше Павел будет писать, что так не бывает в теле. Бог придумал вот так, чтобы вот все красивые были, вот так, как мы есть. Вот как мы созданы, вот все, что у нас, вот как Господь, ну, запланировал, сконструировал. Вот это все несет привлекательность, это все симпатично. Но только так, как вот Бог задумал. Все другое противно. А тем более, если члены тела где-то отдельно. Глаз, допустим, там лежит на подоконнике. Ну, это плохо, это напрягает, это противно. Так не бывает. И Павел это все пишет именно в перспективе, глядя на церковь. У нас есть сегодня о чем подумать, братья и сестры. Это очень важно. Мы все члены одного тела. На протяжении всей этой проповеди давайте будем размышлять, где мы. Человек, правда, вот на самом деле, может быть красивым и полноценным только тогда, когда все члены у него есть. Когда они гармонично расположены, они в нем, все он имеет, и все действует хорошо. Вот такой человек симпатичный, он полноценный. С 18 стиха прочитаем дальше. Во-первых, я слышал, что когда вы собираетесь перед лицом Божьим, у вас бывают раздоры. Отчасти верю. Среди вас должны быть разногласия, чтобы выяснилось, кто из вас выдержал испытание. Так вот, хотя вы и собираетесь вместе, это нельзя назвать трапезой Господа. Помните, да? Каждый раз, когда ранняя церковь собиралась, они делали причастие. Это называлось трапеза Господня. Каждый раз, когда они собирались, они делали причастие. Они вспоминали смерть Христову. И вот Павел пишет, что когда вы собираетесь вот там в Коринфе, это нельзя трапезой Господней назвать. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно было бы поесть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить? Нет, за это не похвалю. Ведь я самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ту ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: «Эта чаша – новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда вы будете пить из нее, делайте это в память обо мне». Эта цитата заканчивается, это слова Иисуса Христа. Дальше Павел пишет, продолжает: «Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется. Итак, всякий, кто ест хлеб Господа и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сначала сам испытывает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело», здесь тело с большой буквы, явно авторы понимают, что речь идет о церкви, «ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь нас так судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром». Пока здесь становится. В своих письмах и Павел, и Иаков, да, собственно, все авторы Нового Завета и Библии часто пишут, особенно Павел, об испытаниях. Очень часто об испытаниях написано в Библии. Мы с вами почему и любим Библию, потому что она адекватно оценивает. Она там не высылает там ковровые дорожки, там, нигде в Слово Божие Дух Святой не обещал там золотые горы. Очень часто авторы, вдохновленные Духом Божьим, пишут об испытаниях. И так на самом деле происходит. Испытывается наша вера. Наша верность Господу всегда подвергается испытанию. Через испытание проходит наша дружба, наша любовь, как в кругу семьи, так и в церкви. Задумайтесь на мгновение. Всегда через испытание это проходит. Очень часто, когда мы знакомимся с кем-то, вот мы познакомились с какой-то семьей, приходим домой и говорим: слушай, класс, ну какие люди хорошие, будем дружить с ними. Ну и начинается развиваться отношения. Потом приходят испытания. И мы: вау, слушай, а мы им так повелись. Да это же редиски вообще. Да. И тут мы решаем, будем мы продолжать дальше служить, дружить или не будем. Правда, было очарование такое. А потом приходит часто разочарование. И проходит испытание. Библия об этом предупреждает, что всегда мы проходим через испытания. Поэтому Павел здесь, Павел реалист. И он правильно говорит: когда вы собираетесь вместе, всегда среди вас будут разногласия. Но мы же не роботы, правда? Мы люди разные. Мы, если не считать в духовном плане, да, мы не родственники. Очень часто мы, вся церковь, мы не родственники. Мы, естественно, мыслим по-разному. На некоторые вещи мы можем смотреть по-разному. Как-то немножко понимать по-разному. У нас разное образование, разное воспитание. Уклад семьи другой. Ну, вот меня так воспитали родители. Вас по-другому воспитали. И мы входим в церковь, тащим за собой тот груз прошлых своих лет, свой опыт. И мы смотрим по-разному. Павел реально говорит: когда вы собираетесь все верующие вместе, вы будете по-разному смотреть. У вас будут разногласия. То есть испытание происходит. Мы же крестимся, каемся, крестимся, входим в семью и говорим, вот тут вот, каждый раз, когда тут знакомимся с братьями и сестрами, они все говорят: я так счастлив, я благодарю такую-то семью, что открыли мне глаза там на истину, я благодарю там мою папу, маму, что они меня привели к Богу. И мы счастливы. Но потом проходит время, и приходят испытания нашей верности. И вот Павел говорит, некоторые проходят эти испытания, а некоторые нет. Как это происходит? Это происходит благодаря трапезе Господней. Вот если люди не отгораживаются от других, не делятся на кланы, на группировки, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я вообще Христов. Если люди не делятся на такие вот группы внутри церкви, даже если я не понимаю человека, слушай, что-то не совсем въезжаю, что он говорит. Но я пытаюсь прислушаться. Я пытаюсь понять как-то. Я не отгораживаюсь, я еще раз стараюсь общаться, беседовать, где-то встречаться. На трапезах, когда у нас тут четверг, последний четверг, это в этот четверг, да, по-моему, будет последний? Да? Вот, у нас тут будет опять вечеря Господня, и будет вечеря любви. И вот мы это видно. Вот все, кто посещают четверг вот эти вечеры любви, вы все знаете. Иногда, ну просто уже, давно уже прошло и 7 часов, и 8, а люди здесь со стаканчиком чая, или там кофе, с печенюшечкой, вот там сидят, общаются, беседуют. Не выгонишь. Иногда дежурные просто, бывает, выключают свет уже. Ну типа, братья, отсюда, ну пора уже, на улице уже ночь, уже пора расходиться. Потому что нам нравится быть вместе. Так вот, когда мы, даже в разногласиях, но мы стараемся понять сестру, стараемся понять брата, ну как-то пытаемся поговорить, обязательно испытание победим, пройдем хорошо, все разногласия будут стерты. Так задумал Иисус Христос. Именно вот так Он задумал. Он создал свою церковь и в церкви учредил трапезу. Когда мы приходим, она у нас немножко, ну как бы чуть-чуть она формальная бывает. Это, конечно, каждый для себя это делает, как мы это подходим. Но все равно даже само построение трапезы, ну православие немножко нас повлияло, да мы сами там приложили к этому руку. Оно иногда, знаете, так формально звучит. Помолились там над хлебом, помолились над вином. В ранней церкви, ну, там было немножко не по-другому. Вот вы послушайте, что происходило. Они перед началом, как покушать, в принципе, все заключалось в еде. Вот все заключалось в еде. Вот поисследуйте Писание. Вот просто будете читать Новый Завет, Евангелие, посмотрите, что там происходит. Они всегда вместе кушали. И Иисус всегда их кормил. Готовил там что-то такое, там застолье какое-то, накрывал поляну, они вместе собирались. И когда они собирались и кушали, всегда решали очень серьезный вопрос. Так вот вначале, прежде чем начать кушать, они молились и благословляли хлеб. И разламывали хлеб. Ножика не было. Они не было нарезных хлебов. Они просто вот лепешки эти, они ломали и передавали каждому другому. И вот когда они это делали, Иисус сказал: «Вот это знак моего тела, ломимого за вас. Меня убьют, разопьют на кресте, вознесут на древо. И чтобы вы знали, это знак, который показывает на мое ломимое тело». А потом они ужинали. Чаши еще не было. Они просто ужинали. Сидели, общались, кушали. И когда заканчивалась вечеря, Иисус взял чашу. Так написано. Может, вы не обращали на это внимания. Но там так написано. Сначала просто кушали хлеб, обратили внимание на хлеб, потом просто ужинали. Мясо там, баранина была, они на Пасху готовили баранину, это шашлык был. Они кушали шашлык с горькими травами, там, с ароматами, с приправами. И когда заканчивали кушать, Иисус взял чашу и сказал: «Братья, вот эта чаша, это вот новый договор мы заключаем. И в чаше этой плод виноградной лозы, это как знак моей крови, который скреплен вот этот договор». Это было в самом конце. И после этого они пошли на гору воспевши. Вот так было во времена Иисуса. Вот точно так же делала эта церковь. Они собирались вместе покушать. И во время этого кушания, это называлось вечеря агапы, вечеря любви. В то время в мире очень часто делали такие вечери, даже неверующие люди. Собирались, но церковь была уникальна. В церкви происходило все по-другому. Это было единственное место в тогдашнем мире, где собирались люди, несмотря ни на какие различия. Между верующими не было различий. Там могли собираться и бедные, и богатые, и рабы, и свободные, и образованные, и невежды. Вот разные люди могли собираться. И вместе, когда они ходили в церковь, они все становились братьями и сестрами. Они все становились как родные люди. Там я господин, и у меня есть слуга, который работает. Но когда заходили в церковь, если в других местах люди собирались на такие трапезы, то там отдельно собирались. Были залы, где накрывали господам. Были залы, где накрывали бедным. И там бедные ели вот там крохи со стола господ или какие-то объедки. В церкви так не было. Но вот, я еще раз хочу обратить наше внимание. Коринфская церковь исказила вечерю агапы. Они стали делать так, как делает это мир. Знаете, вначале, может, там они, я не знаю, история не сохранила свидетельства. Может, они вначале и делали так, как вот должна была делать ранняя церковь. А, возможно, с самого начала они так не сделали. Они начали делиться на группы. И это вот основная тема этого послания, этого письма. Разделение и группировки. И вот в Коринфе они извратили это. Приходили на эти вечери, приносили все, кто что может. И вот бедные, так как они были там некоторые работниками, просто слугами, некоторые были рабами, они же приходили позже. Дома надо, как и там, Золушку. Сделай вот это, спи, отдыхай. Вот это сделай, спи, отдыхай. И вот это еще сделай, а потом спи, отдыхай. Ну, короче, мы понимаем, да, в этой сказке, что она там не, у нее не было возможности спать и отдыхать. Вот так и у рабов. Им надо было все сделать. И на 6 часов собрания они уже не успевают, потому что господа уехали, а им надо все там привести в порядок. Потому что господа придут домой, надо, чтобы там было все оки-доки. И они приходили позже. В Коринфе это было ярко видно. Они собирались, хотя собирались вместе. И богатые люди быстренько уминали свою пищу. Быстро, чтобы не поделиться с другими, с бедными. Ну, такая культура была. Вот такой Коринф. Самый развращенный город в то время. И это сказывалось на церковь. Павлу дошел этот слух. Павел понимал это. Он сел и написал такое строгое письмо. Это не потому, что Павел был зол. Не потому, что Павел не любил этих людей. Он родил их благовествование Христово. Он за них готов был пожертвовать жизнь, но он понимал, что так в церкви не должно быть. Если верующий люди, человек стал верующим, он не может копить к себе, стягивать какие-то блага, при этом видя вокруг себя людей нуждающихся. Не может. По сути, он не может. И вот это все в церкви проявлялось на вечере Агапы. Вот там это было ярко. Знаете, мы можем много говорить. Ой, как я вас люблю. А приходит вечеря любви, а я ничего не приношу с собой. При этом у меня есть возможность. И могу так красиво говорить. И могу вам так рассказать, как это я вас всех люблю. Но Бог-то знает. Мы с вами пели песню, что Иисус знает все наши помыслы. Он видит наше движение души. Он видит наше намерение. Он все знает. И я могу распинаться, так говорю, что вы мне так дороги, что я вас так люблю. А как только приходит момент, когда мне надо поделиться, а я думаю, так пусть пройдет бородой, там все нормально, я тут, у меня большая семья, мне есть кому делиться. И все, я и мои дети, и больше мне ничего не интересно. Так ученики Христовы не поступают. Поэтому я понимаю, почему некоторые из нас никогда не приходят на такие вечери любви и не являются. Там несколько причин есть, но одна из них, это точно та, которая в Коринфе. Точно. Это факт. Вы что думаете, Слово Божие написано для коринфян только? Оно написано и для верующих в церкви христиан. Для меня оно тоже написано. Для каждого из нас оно написано, это слово. Дух Божий предусмотрел это. И это очень хорошая наука для нас с вами, братья и сестры. Это очень важно. Для рабов и неимущих людей воскресная вечеря Агапа была единственным в неделю случаем, когда они могли нормально покушать. В то время жизнь была немножко не такая, как у нас, братья и сестры. Совершенно не такая. Люди обычно среди дня кушали быстро. Кушали просто. Например, я читал свидетельство. Хлеб, смоченный в вине. Вот размочили. Сухарик. Вы что думаете, люди приходили в сельпо или там в какой-то супермаркет, трогали хлеб, и если он чуть-чуть сухой, они его не кушали. Да они иногда такой кушали хлеб, что этим хлебом можно по голове было ударить и сделать шишку человеку. И вот они размахивали его в вине и кушали. Вот так, наспех. Иногда ожидая, допустим, там суда у судьи какого-то. Вот просто в очереди. Иногда просто на площади там находились люди. Иногда за работой, как Павел там, шил палатки, да? Вот он шил палатки, в это время он мог вытащить кусочек хлеба и покушать. Но когда заканчивалась вся суета дня, люди собирались вечером в церкви. Я сейчас за верующих говорю. И это уже было, можно было оторваться. Вот все, что было вот в течение дня, это просто перекусили, как бы мы сказали. Но вечером все сносили все самое лучшее. Все, что можно было приготовить, все, что было в доме. И вот они приносили. Некоторые богатые имели мясо всегда, имели там какие-то приправы вкусные. Бедные люди могли принести только хлеб. И вот они приносили, стояли столы. Или, ну, как у них там, они же восточные люди, ели лежа, полулежа. Вот они все это слаживали. И потом, когда они приобщались к этой трапезе, все брали вместе то, что там лежало. Вот просто все вместе кушали. И в церкви это просто была красота. Господь с неба смотрел, и я думаю, ему на глаза наворачивались слезы. Вчерашние эгоисты, которые любили только себя и больше никого, и то, может, а некоторые только раз в неделю. И тут вдруг приходили, раскошеливались. У них была возможность у некоторых, если вот они были богатыми. Они просто накрывали поляны. Бедные люди приходили, может быть, раз в неделю только. Смотрели, у них летели слюнки, они могли покушать что-то вкусное.
Они ждали всегда этих вечерей любви. Потому что они знали, что мы покушаем. Мы в кругу наших братьев и сестер. И никто не будет следить. Так, короче, уже третий кусочек. Слушай, друг, может, уже хватит? Они знали, такого не происходит. Они в церкви, они в семье. Накрывалась поляна, они кушали, они радовались. Но еще раз повторю, в Коринфе это исказили и извратили. Павла это очень возмущало. И он сказал, что поэтому ваше собрание, когда вы собираетесь, от них больше вреда, чем пользы. Потому что соблазн происходил. Потому что вы слышите, что происходило? Некоторые приносили вино, а потом начинали кушать. Богатые люди. И так допадались до чаш. Я не знаю, там рабы их выносили, там карету ложили, или они сами как на карачках водили. Я не знаю. Но факт тут написан. Пьяные были. А некоторые уходили домой голодные. И Павла это возмущало. И он сказал, так не должно было быть. Это неправильно. Вечеря Агапы – это праздник торжества единства. Это торжество единства, это радость такая, которая наполняет верующих людей. И вот так должно быть, обязательно. Послушайте, стих 17, 29 и 33. «Прихожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваше собрание. От них больше вреда, чем пользы. Я хочу за Коринф подтвердить». 29 стих. «Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тела, ест и пьет свой приговор». То есть игнорирует собрание. Я вот и больше никого. 33 стих. «Так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Не спешите умолоть свое, и чтобы ни с кем не поделиться». Вот. В Коринфе была проблема. Павел желал изменений. И эти изменения могли прийти только тогда, когда эти люди могли бы принять решение. Когда люди собирались вечером, они никуда не торопились, они в буквальном смысле засиживались в общении друг с другом. Вот просто зависали, много времени проводили. С 27 стиха. «Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тела, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь так нас судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пусть ест дома. Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом. Об остальных делах распоряжусь, когда приду к вам сам». Итак, следующий раздел, речь идет о трапезе Господней. Здесь явно видно, Павел показывает два смысла. Вечери Господней. Причастие, преломление хлеба. Два смысла он здесь показывает. Первое. Принимая участие в причастии, в этой заповеди, а это причастие, я еще раз повторю, это хлеб, знак ломимого тела. Это вечеря Агапы, знак здоровой церкви. Именно это проявляется в здоровой церкви. Времени нет, но я расскажу еще одну историю. Может быть, это не каноническая притча, может, анекдот, я не знаю. Один человек очень хотел увидеть, что такое ад и рай. Я вам когда-то рассказывал, но я еще расскажу. Это очень важно, братья и сестры. Потому что надо напоминать. Очень хотел вот как-то увидеть, понять, что такое ад и что такое рай. И молился. И однажды ему приснился сон. Спит он, ангел ему говорит, слушай, давайте, ты вот сильно просил у Бога, я тебе покажу, что такое ад, что такое рай. Ну, давай сначала с ада. Ну, давай. Подходит к двери, написано ад. Широкая такая дверь. Огромная дверь. Он открывает дверь, заходит и ужаснулся. Столы такие, на них куча пищи. И такие люди, как кузники Бухенвальда. Худые такие, хоть пищи полно. И злые такие, глаза горят злом, кричат, ругаются. Вы что, заметил, пища летит так. Но потом он так повнимательнее присмотрел. Так сначала же как бы испугался, потом так постоял на дверях, посмотрел. Ну и видит, что они сидят за столом, и у каждого из них руки как-то так пристегнуты на противоположный стол, край стола, что когда и ложки такие большие. Когда они набирают, они ложкой не могут себе в рот попасть, потому что ложка длинная. А рука не достает. И они вот злятся, а кушать хотят, а пища вкусная, пахнет, красивая. Ну и разбрасывают эту пищу, там бросают ее, там все. И не могут покушать, и злые, и голодные, и худые. Ну, так, чуть-чуть постоял, он забрал, говорит, ладно, хватит там, в шоке здесь пребывать, давайте лучше покажу, что такое рай. Ну, давай. Подходит к следующей двери, так, небольшая дверь, они заходят туда, такие же самые столы, также люди сидят, также в них прикованы цепями руки в противоположной стороне стола. Ну, такие люди сидят, ну, как мы с вами. Такие справненькие, гарненькие, такие не узники Бухенвальда, такие все красивые, и сытые. И он сначала тоже как бы не въехал, брат, а потом так присмотрелся, смотрит, каждый берет этой длинной ложкой, набирает там, что взять там, или вилкой там, что надо там покушать, и кормит другого, который сидит на противоположной стола. И подает ему, а тот его кормит. И сидят так, а что тебе? Ну, а мне вот это дай. Он раз наколол там и... Вот. Ученые давно уже доказали, что когда семья собирается вместе и вместе кушают, и вот эти соприкосновения рукой, потом вот это, слышишь, дорогая, подай мне вот этот кусочек, слышишь, подай мне вот этот соус. Вот эти вещи, это просто бомба, что происходит в семье. Люди, которые этого никогда не делают, они ущербные люди, они не испытывают полноценной жизни. Это уже доказано, это все, это не подлежит комментариям. Вот это совместно встретиться, когда начинает выделяться желудочный сок, когда мозги начинают работать на желудок, в это время глаза как-то особо блестят, кушать хочется. И кто-то вам помогает, и вы кого-то что-то просите, и кто-то вам услуживает, и вы кому-то служите. Это просто нечто. Вот, вот так происходит в церкви. Вот так должны присоединить братья и сестры. Поэтому, когда у нас есть вечеря любви, и кто-то из вас говорит, да я что, голодный сюда пришел кушать, и вы просто разворачиваетесь и уходите, пожалуйста, подумайте, что вы делаете. Потому что вот первый аспект вечери Господней. Если мы с вами собираемся, здесь хлеб, знак ломимого тела, здесь вечеря Агапы, знак здорового тела Иисуса, которое кушает и растет, и здесь вино, знак крови, пролитой за нас. Вот когда мы это делаем, мы, во-первых, мы признаем, что наш Иисус умер вместо нас. Мы признаем, что мы помним это. Вы слышали? Делайте это в память обо мне, пока Он снова не придет. Мы будем это делать всегда, доколе не придет Господь. Мы ценим эту кровь и это тело Христово, ломимое за нас и пролитую кровь за нас. Мы помним об этом, и мы будем это делать до второго пришествия. Мы этим, вот этим нашим действием, мы вся община провозглашаем, не один проповедник, а все люди действием вот этим проповедуют, провозглашают демонам и ангелам, людям, кто посторонний заходит, что мы верим, что Господь придет, что Он умер за нас, и Он обязательно придет и заберет нас в рай. Мы это делаем, так написано в Библии. Это один аспект. Второй, вот второй смысл, что здесь заложено, это однозначно. Принимая участие в заповеди, мы берем на себя ответственность за тело Христово. Мы берем ответственность, чтобы оно было здоровым. По сути, тело Христово всегда будет здоровым. Церковь, Иисус сказал, никто не победит. Никогда. И ад, и дьявол. Никто не победит церковь. Но к нам с вами, каждому всегда звучит вопрос. Дорогой брат, дорогая сестра, а ты в теле? Да-да, я знаю, брат Иисус, да я же это слышал 300 раз. Я принадлежу к Вселенской Церкви. Друзья, мне не надо обманывать себя. Вселенской Церкви беспоместной не бывает. Вы можете себя обмануть, как хотите. Вы что думаете, Павел просто написал так первое послание Коринфянам? Вот просто ему было делать нечего, он сел, думает, а что бы мне написать? Да буду сейчас писать. Нет. Павла на это вдохновлял Дух Святой, потому что он знал, будут проходить годы, будут проходить десятки лет, будут проходить столетия. Каждое поколение верующих людей будет сменяться другим, и в каждом поколении будут находиться орлы, которые будут говорить, да зачем мне эта церковь? Мне тут не нравится. Помните, я вам рассказывал анекдот? Рука раз, и перед автобусом выбросил руку. Ну, что вы купили? А мне надоело, а сколько можно? И я вообще тут подумала, я могу сама все делать. Вот когда захочу, тогда и буду нести. Или глаз там. А я уже устал лежать закрытым. Вот я полежу на тумбочке, буду открытым, потому что ты спишь, а мне хочется посмотреть. Это противно все. В теле человеческом, правда? Или если бы моя голова с нами встречала? Это ужас какой-то, это мерзость. А теперь давайте задумаемся, где я в этом теле? Только не обманывать себя. Вот каждый из нас. Давайте просто вот определимся, да? Есть тело Христово, оно начинается с поместной церкви. Вот здесь мы собираемся. Мы же крестимся здесь. Мы же тут крестились. Ну или кто-то в другой церкви, но мы пришли в эту церковь, да? Заявили, я хочу ходить в эту церковь. Примите меня, член церкви. Вот, собеседование, мы общаемся, люди становятся членами церкви. Вот мы стали членами вот этой поместной церкви. Так вот, где я здесь? Какая моя ответственность за это тело, чтобы оно было здоровым? Чтобы оно собиралось вокруг трапезы Господней, и мы кушали, и этим самым мы приобщались. Вот, братья, попробуйте немножко расширить свой взгляд. Вы приходите в церковь, здесь стоит хлеб и вино, и здесь незримо присутствует Сын Божий, который сделал эту заповедь, который сказал, каждый раз, когда вы будете это делать, делайте в память обо мне. Он вместе с нами разделяет этот хлеб и это вино. Он с нами здесь. И вот первая церковь, я так надеюсь, что может мы когда-то вернемся к истокам. И во время причастия будем здесь тоже делать вечерю любви. Представляете? Супер. Я вот вчера, когда готовился, так себе как представил. Все, не просто в четверг последний, там где-то, может, четвертая часть нашей церкви собирается, да? Наверное, четвертая часть. А вся община, первое воскресенье месяца, мы собираемся и делаем так, как вот было написано. Вот просто вернуться к истокам, да? Все приносим сюда нашу еду, дома мы не кушаем, приносим сюда, делимся хлебом, кушаемся, общаемся, дружим, просто вот разговариваем, там, ходим по залу, там, с тарелочками разовыми, пьем чай, кофе, беседуем. Может, кто-то из вас никогда не беседовал с кем-то? Может, вы всегда сидите вот здесь? У нас же такая привычка есть, да? А кто-то сидит только здесь. Попробуйте только перейти. Вам сразу замечание сделают. Скажут, подождите, дорогая сестра, это я тут 30 лет сижу, как это вы могли сесть на мое место? Что, у вас нету своего места? Я так видел, вы там вроде сидели. Что-то вы вдруг? И вот так мы ходим в церковь. А тут на вечерю любви, представляете, мы пришли, накрыли поляну, в самом начале. Вот заходим только, я уже фантазировал. Столы стоят, Яша тут выставляет. Ну, я думаю, наш администратор расщедрится и поставит нам чай и кофе. Там не надо будет нести с собой. Летом, может быть, какие-то напиточки там с холодильника. А мы приносим еду, дома не кушаем. Накрываем поляну. Все. Вот, все, кто что может. И делаем причастие, хлеб. Молимся, благословляем. А потом кушаем. Общаемся, беседуем, знакомимся с другом. Представляете, есть такое в мире где-то, кроме Церкви Христовой? Нету. И быть не должно. Потому что вечеря Агапы придумана основателем церкви. Это Иисус так придумал. Это Он для того сделал, чтобы у нас была здоровая церковь. Чтобы мы, невзирая на наши различия, чтобы мы могли дружить, понимать друг друга, беседовать иногда с другом. Даже если просто мы ни в чем не сходимся. Вы что, тешите себя надеждой, что вы пройдете в вечность, и там у вас будет отдельная келья в северной стене где-то там. Не обманывайтесь. Это только в Руфе там было. Или в кого? А, Рав! Это вот женщина. Вот у нее-то была какая-то келья там в стене и чудом спаслась. Чудом. В вечности такого не будет, друзья мои. Не надо себя обманывать. То, что сейчас мы залаживаем основанием в нашу жизнь духовную, вот так будет вечность. Только так. И вот когда мы собираемся и участвуем в вечере любви и в причастии, мы несем ответственность за нашу церковь, за тело Христово. Насколько она здорова, насколько мы можем преодолевать всякие разногласия, разномыслия и выходить победителями. Вот так, как пишет Павел. Все просто. Так задумано было. Друзья мои, мы должны принять решение. Либо мы играем в церковь, в религию, либо мы верующие люди. Все. Другого пути нет. Это зависит от нас. Иисус все сделал. И сделал безукоризненно. Просто и красиво. Вы знаете, кстати, я вчера полистал немножко комментарий, и там пишется, всю жизнь, сколько живет человечество, люди делятся на касты, на сословия, бедные, богатые, невежды, образованные, рабы, свободные, там, все так. Я даже когда читал книжку, даже пасторы собираются американские, они даже когда там собираются на конференции, а потом там перерыв какой-то, так вот за столами собираются тоже по группам определенным. За этим столом обычно собираются тех, у которых за 3000 и больше, члены церкви, которые посещают собрание. За этим столом собираются пасторы, в которых там до 3000. За этим столом собираются те, в которых там десятки людей. Ну, а за этим, которые только начинают там и только начинают. Вот так один автор говорит, я наблюдал за этим и видел, как даже пасторы делятся. Потому что они грешные люди, как и все остальные. Как и все остальные. И против этого нет другого противоядия, как вечеря любви и наше личное решение. Наше решение. Мы, если хотим, мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы быть в теле. Когда мы в теле, мы красивы. Как вот в теле. Павел заметил эту проблему и сказал, а теперь, братья и сестры, держитесь, и я вам преподам дальнейшее наставление. И дал оторваться. И вы можете только представить, как они читали. Они такие были счастливые, там богатые люди. Ходили пальцы веером. Вот мы тут такие. А Павел написал им. Вот как вы должны жить, а не так, как вы себе там вздумали. Вот что такое Церковь Христова. Вот это все по-настоящему. И вы все несете за это ответственность. Почему? Потому что все приобщаетесь от одного хлеба, от одной чаши. И участвуете в этой вечере. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы мы, правда, учились на этой земле прекрасному, чудесному опыту рая. Аминь.
Сейчас, братья и сестры, призываю вас, давайте поднимемся, будем прославлять Бога.
Жертву приношу.
братья и сестры, присядьте на минутку. Сейчас у нас будет в конце нашего богослужения такое время очень ценное, когда можно подумать, поразмышлять над своей жизнью, осознать кое-что. И хотел бы вам предложить, чтобы мы порассуждали, взял я место из 19 главы от Луки, там, где пишется про Закхея. Я думаю, все вы знаете это место и не раз слышали о нем. Но хотел бы предложить, чтобы мы сейчас вот в это время как-то по-особому, по-новому поразмышляли над этим местом. Хотел бы вот зачитать то, как характеризирует Писание этого человека Закхея. Закхей – начальник мытарей и человек богатый. Давайте сейчас представим вот в наше время, кто был бы вот этим человеком, который начальник мытарей и человек богатый. Ну, представим этого человека, который очень много денег имеет, и это не за один день, я уверен, они у него накопились, это вот итог и результат его жизни. Он жил этим, копил эти деньги, и человек был очень богатый. Начальник мытарей и человек богатый. Давайте вот представим такого человека, который сегодня, на сегодняшний день был бы таким человеком. И хотел бы сказать вам еще вот одну такую деталь, когда Господь уже зашел к нему, и там они вместе ели. Вот хотел бы зачитать реакцию всех людей, как отреагировали на это все люди. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Тут не написано, большинство людей или большая часть людей начали роптать, и вот что-то у них в сердце затаилось. Тут написано «все». Все люди, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Давайте сейчас будем думать о том, не делаем ли мы вот на протяжении нашей жизни и не осуждаем тех людей, которые, по нашему мнению, никак не будут со Христом, никогда им этого не достигнуть. Вот мы даже наоборот склонны говорить, вот у меня есть знакомый, он очень хороший человек, он рядом со Христом, вот ему еще чуть-чуть чего-то не хватает. И я уверен, были такие люди, которые умирали так и не узнавали Христа, к большому сожалению ихнему. Но они всю жизнь ходили вот рядом со Христом. Вот они такие хорошие люди, они столько добра делали, но они не сделали главного. Они не признали себя грешными и не признали Христа своим Спасителем. Но были такие вот люди, как Закхей, которые вот, по нашему мнению, они никогда не примут Христа. Вот мы их осуждаем, 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 они потом просто берут и принимают Христа, и их жизнь кардинально просто меняется. Сейчас давайте будем думать вот о нашей жизни, склонны ли мы были вот так рассуждать, осуждать тех людей, которые живут рядом с нами. Будем думать о нашей жизни, вот мы на правильном пути или нет. И я приглашаю сюда братьев наперед, чтобы они вышли. И у кого есть желание, тоже выходите, я вас прошу, молитесь с ними, они помогут вам. Для этого они будут здесь стоять. Вы не у них будете просить прощения, но у Христа. Поэтому давайте, сейчас будет тихое время, будет играть музыка. И не стесняйтесь, выходите, у кого лежит на сердце, вот выйти. Поэтому приглашаю вас, давайте поднимемся. Церковь тоже будет молиться. Проведем это время в тишине. Thank you. Отче Небесный, слава Тебе и хвала за то, что мы лично знакомы с Тобой, за то, что мы знаем Тебя, за то, что Ты нашел нас в этом мире. Тебе очень благодарен за вот эту возможность, что мы можем приходить к Тебе, каяться, осознавать свои ошибки и признавать то, что Ты над всем, то, что Ты наш Господин. И Ты справедливый, Господь, Ты во многих случаях очень милостивый к нам и даруешь нам то, чего мы не заслуживаем. Я Тебе очень прошу, Ты помоги на протяжении следующей недели все время помнить о Тебе, проживать свою жизнь так, как будто вот Ты рядом, держать Тебя за руку. Я Тебе очень прошу, Ты помоги всегда помнить о этом, а не только, когда нам это удобно. Я Тебе очень прошу, Ты продолжай также дальше работать Духом Святым внутри нас. Мы очень благодарны за вот эту работу, которую Ты проводишь. И я Тебе очень прошу, Ты распусти нас сейчас миром. Пусть Тебе будет слава и хвала за все. Аминь.